Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Накануне сегодняшней встречи в Санкт-Петербурге Владимира Путина и Реджепа Эрдогана турецкий президент в интервью ТАСС заявил, что верит в то, что на исторических переговорах с моим другом Владимиром будет открыта новая страница в двусторонних отношениях. Конец цитаты. Эрдоган добавил, что, еще одна цитата, «без участия России невозможно урегулировать кризис в Сирии». Эрдоган и Путин, напоминаю, встречаются впервые с начала резкого обострения между Москвой и Анкарой, после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили в районе турецко-сирийской границы российский бомбардировщик Су-24. Потепление в отношениях России и Турции, которое, вероятно, наступает после общения Путина и Эрдогана в Санкт-Петербурге, анализируется сейчас во всех мировых средствах массовой информации. Стороны говорят, что обсуждают множество тем – от урегулирования в Сирии и борьбы с терроризмом до возобновления строительства газопровода «Турецкий поток», анонсированного в декабре 2014 года, и полетов на турецкие средиземноморские курорты сотен чартеров с российскими туристами, а также отмену запрета на поставки в Россию турецких овощей и фруктов и на деятельность турецких строительных компаний на российской территории. В турецких городах после неудавшегося путча не прекращаются митинги в поддержку Эрдогана и его правящей исламистской партии «Справедливости и развития». Закрываются неправительственные средства массовой информации и арестовываются по подозрению в государственной измене, часто без доказательств, многие тысячи человек. При этом еще 25 июля глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу громко поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и информацию во время попытки переворота. «Россия предоставила нам безоговорочную помощь», — заявил Чавушоглу. Впервые Реджеп Эрдоган твердо обозначил желание нормализовать отношения с Россией после, как он выразился, ошибки пилота в прошлом мае. Но тогда он добавил, что не понимает, о каком именно первом шаге, который якобы должна сделать Турция, говорят в Москве. Затем Кремль устами пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщил о письме с извинениями, полученном от президента Турции, хотя Анкара содержание этого послания интерпретировала иначе. После чего Владимир Путин, еще зимой назвавший власти Турции пособниками террористов, в конце июня заявил о скором возобновлении отношений между двумя странами. О том, чем руководствуются лидеры двух стран после громких обоюдных обвинений и запретов, решившие встретиться на российской территории, и о том, чего больше в их поведении сейчас и в последние полгода, трезвого расчета или эмоций и комплексов, в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог-востоковед, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов. Реджеп Эрдоган, выступая на митинге в Стамбуле, где собрались до миллиона его сторонников, пообещал восстановить в стране смертную казнь, если за это проголосует парламент. Это только один штрих одной из его недавних заявлений. Его, что называется, после 16 июля понесло?
Я думаю, что да. Ретроспективно вводить наказание за преступление, которое произошло в прошлом, нельзя. То есть это было бы нарушение турецкого законодательства, вообще буквы духа законов, не только турецких, но и вообще, да, вот как они существуют. Так что да, Эрдогана понесло. И я думаю, что в нем паранойя и шпиономания, которая существовала некоторое время, она усилилась. Он в последние дни ищет глинистов, ищет людей, которые когда-то ему воспрепятствовали проводить те или иные изменения, ту или иную политику. Он, с одной стороны, конечно, вот исходя из своей паранойи, хочет каким-то иррациональным образом избавиться от этих людей. С другой стороны, я думаю, что он все-таки не совсем глупый политик, и он пытается использовать создавшуюся ситуацию для того, чтобы создать вертикаль власти по российскому образцу, кстати, и усилить как-то свое влияние, обезопасить себя политически.
Вы сами какой версии придерживаетесь в отношении неудавшегося военного переворота? Насколько он был постановочным или управляемым? То есть Эрдоган о нем знал и загнал военных в ловушку?
Я не думаю, что этот путч был постановочным. Есть две вероятные версии. Первая версия — это та, которую вы упомянули, а именно то, что Эрдоган, наверное, в последние часы, может, дни, узнал о готовящемся путче. Он решил не воспрепятствовать, а дать какую-то возможность путчистам собраться, провести какие-то изначальные действия, а потом, уже зная о том, как это все будет развиваться, он решил поставить точку, иметь от этого политические дивиденды. Это одна из, наверное, самых правдоподобных версий. А вторая версия, которая мне тоже кажется правдоподобной, может быть, Эрдоган даже и не знал о готовящемся путче. Может быть, дело в том, что путчисты были слишком уж большими аматерами, да, они не разбирались в том, они не понимали, что они делают, или, может быть, они понимали, что они делают, но это было не совсем продумано, потому что вот была вот версия довольно-таки правдоподобное, что в августе готовились чистки в турецкой армии, и поэтому ряд военных среднего звена офицерского, высшего звена, исходя из того, что их собирались убрать, попытались в течение очень короткого промежутка времени пойти на контрмеры, да, и избавиться от Эрдогана. Но это не удалось, потому что там целый ряд факторов.
Судя по заявлениям султана Реджепа, как его именуют некоторые, он сейчас ориентирован гораздо больше на внутреннюю публику, чем на внешнюю. А с другой стороны, мы наблюдаем нынешний откровенно заискивающий тон в отношении Москвы. Ах, мой друг Владимир, вот что у Эрдогана в голове? Восточное коварство, может быть?
Он хороший политик, если смотреть по тому, кто является хорошим политиком, то они все восточные коварные мужья и жены. У него есть политическое чутье. Я думаю, что он просто понимает, что им нужно в данный момент. И в данный момент, что им нужно, это улучшение отношений с Россией, потому что Россия все-таки это очень важный игрок на региональной и на международной сцене. Россия это очень важный экономический партнер для Турции. У Турции был огромный по турецким меркам оборот финансово-экономический с Россией. Миллионы российских туристов отдыхали на Средиземноморском побережье Турции. Это были огромные деньги, да, для турецкого туристического сектора и так далее. Турецкие строительные фирмы, импорт турецкого сельхозпродовольствия на российский рынок. И вот вдруг этого нету, да. То есть после вот того, что вот случилось в ноябре прошлого года, вот как турки сбили российский бомбардировщик, ухудшение экономических отношений привело к тому, что многие в Турции с экономической отрасли начали пытаться повлиять на Эрдогана, чтобы он восстановил отношения.
Но вот вы говорите, что Эрдоган тонкий политик. Так всего этого не стало по его все-таки решению. И вообще внешняя и внутренняя политика Турции в последнее время, ну, в последние пару лет, напоминала температурную кривую у больного малярией. И что тогда сейчас Эрдогану обратно, если он все это сам начал, нужно получить от Москвы больше? Что туристов обратно, которых вы упомянули? Проект «Турецкий поток» или поддержку в Сирии, в том числе против курдских отрядов и партий? Или противовес Западу, который он хочет попугать? Вот он больше хочет экономических каких-то дивидендов или политических?
Все эти факторы играют роль в решении Эрдогана помириться с Россией. Мы не можем точно сказать, который из этих факторов имеет решающее значение. Я интуитивно сказал бы, что, наверное, все-таки сирийский фактор вкупе с экономическим. Тут ключевой вопрос сирийских курдов, потому что, в принципе, в Анкаре уже давно поняли, что избавиться от режима Башара Асада невозможно, что не то, что Башар Асад останется у власти, но и российское присутствие в Сирии, да, оно может продлиться на некоторое время. От этого избавиться, так как многие надеялись, в Турции, не только в Турции, в начале 10-х годов, не удастся. Поэтому надо как-то выстраивать отношения с Россией. При этом оказалось, что Москва, судя по некоторым данным, она поддерживала северокурдских де-факто сепаратистов, северокурдские отряды. А это очень-очень большая проблема для Анкары, потому что Турция потеряла бы доступ к Ближнему Востоку, потому что Северный Ирак, он, в принципе, под контролем курдов. Иран – это тема сама по себе очень сложная. И вот если бы вот турки потеряли доступ к Сирии, то они потеряли бы доступ к Ближнему Востоку абсолютно. Да? Вот. И, кроме всего прочего, это означало бы, что курдам удалось бы соединить полосу североиракской территории, полосу северосирийской территории, создать какое-то протогосударство курдское. А это имело бы очень сильное влияние психологическое и физическое на турецких курдов. И вот, судя по всему, Эрдоган понял, что надо как-то определяться, да, вот если он будет проводить негативную политику, если он будет в конфликте с Москвой, то рано или поздно, наверное, он увидит под носом у себя новое курдское государство Северной Сирии, а вот этого он не может себе позволить. И вообще турецкий генералитет этого не может себе позволить, турецкая политическая элита этого не могут себе позволить. Поэтому я думаю, что он все-таки понял, что надо в этом контексте как-то решать отношения с Москвой и заручиться тем, что вот Россия просто не будет поддерживать курдов, что Россия каким-то образом, наверное, будет более нейтральна в отношении к северосирийским курдам. Я думаю, что это, наверное, самый важный фактор, который определил поведение Эрдогана в последние месяцы.
То есть получается, что он сдался, поняв, что он проиграл. Ведь Реджеп Эрдоган себя, безусловно, считает самостоятельным политиком мирового уровня. У него амбиции простираются и на Европу, и на Ближний Восток, и на весь тюркоязычный мир, кстати говоря. Помните теорию, что Анкара, например, могла начать мешать России в Нагорном Карабахе, подталкивая Азербайджан к обострению конфликта? Так вот, кем выглядит больше турецкий президент для вас? Дипломатом? Завоевателем, в кавычках, или вот таким человеком, я бы сказал, шекспировских страстей?
Эрдоган изначально был очень живучим, очень талантливым политиком. Если мы смотрим вот по тому, как он вел себя на турецкой политической сцене, то ему удавалось и удается поляризировать турецкую общественность и как-то иметь от этого дивиденды очень важные. Да? То есть у него есть это политическое чутье, он умеет себя вести. Но я думаю, что ввиду того, что он очень долгое время уже руководит Турцией, наверное, он начал делать ошибки. Мы не знаем точно, кстати, кто велел подбить российский бомбардировщик небе на Турции. Есть разные версии. Судя по одной версии, об этом знал Эрдоган, судя по другой, это дело рук военных. Но если бы мы знали точнее, то мы могли бы знать, ошибся Эрдоган или нет, да, в ноябре прошлого года. Два мира, которые сплелись в Эрдоане, вот один вот тому политику, с которым он является, а с другой стороны то, что он немножко начал уже, наверное, ошибаться все-таки, начал очень сильно себе верить и начал как-то не особо адекватно себя вести в международных отношениях. Наверное, вот это все слилось, и мы не можем знать заранее точно, чем это обернется для Турции.
А Москва, если учитывать всю историю развития турецко-российского конфликта с прошлого ноября, и то, чем все очевидно заканчивается сейчас. Москва выиграла однозначно эту партию? Или это относительная победа, которая может принести еще много бед и проблем?
Москва, наверное, все-таки выиграла, потому что экономически Турция больше зависит от России, чем наоборот. И вот сирийско-курдская карта, скорее всего, сыграла очень решающую роль, да, вот в политике Анкары. Вот это было именно то мягкое место, за которое Москва ухватилась и которая, судя по всему, именно вот привела вот к тому, что вот Эрдоган решил пойти на попятную и извиниться перед Путиным, хотя это извинение было очень таким специфическим. Но многое будет зависеть от того, как будут разворачиваться события в Сирии, потому что не факт, что окружение Алеппо удастся как-то докончить, не факт, что Башар Асад удержится в Дамаске. Есть очень разные факторы, которые могут повлиять на развитие событий. Возможно, в течение следующего года России придется уйти из Сирии. Наверное, ситуация там немножко изменится. Да? Вот, может быть, не так все будет красочно с российской точки зрения происходить события в Сирии, как кажется на сегодняшний день.
А как быть тогда с ранними заявлениями с обеих сторон о предательстве, об ударе в спину? Если обыватели у телевизоров двух стран смогут забыть все это, неужели два таких правителя, как Путин и Эрдоган, какими мы их знаем, смогут тоже забыть, а не просто временно сделать вид, что все забыто и опять между ними хорошо?
Наверное, оба политика понимают, что вот политика – это все-таки не очень персональное явление, да, что надо как-то уметь отперсонализироваться от того, что вот тот или иной политик говорит, пытаясь заручиться поддержкой своей общественности. Я думаю, что в Турции СМИ под контролем Эрдогана. Для того, чтобы поменять фокус общественного мнения в Турции, не так и уж и сильно надо постараться. И то же самое, может, даже в большей степени касается России. Если вот поменять немножко ракурс, да, вот освещение событий в российских СМИ, то многие забудут в течение нескольких недель о том, что турки нам вонзили нож в спину. Так что я думаю, что вот вопрос того, как общественность смотрит, это самый последний вопрос. Что касается персонажей, что касается того, Эрдоган и Путин, сумеют ли они найти общий язык и доверять друг другу, тут разные точки зрения. Согласно одной точке зрения, да, так и произойдет. С другой точки зрения, Наверное, нет, потому что абсолютного доверия или большого доверия у обоих политиков друг к другу не будет.
Говоря уже тогда о человеческой плоскости, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, учитывая их особенности характера, их взгляды на мир, несмотря на вот личное противостояние последних месяцев, могут ли ощущать, может быть, такое глубинное родство друг с другом, то, что называется «мы с тобой одной крови», если мы говорим о них как о политиках, воспринимающих мир через простые эмоции, через такую систему распознавания свой-чужой?
Я думаю, что да. Я думаю, что, судя по заявлениям Эрдогана, он уважал Путина, и Путин являлся для него примером для подражания. Так что да, я думаю, что эмоционально, судя по вот тому, что мы знаем об обоих политиках, то да, они очень близки друг к другу, они могут найти общий язык. У обоих вот подличная хитрость. Да, я думаю, что они похожи во многом, оба политика. Они похожи, да и их политика тоже похожа.
Напомню, что это было мнение профессора-востоковеда Эмиля Сулейманова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Новой главой администрации Токио не так давно была избрана 64-летняя Юрико Койке. Ранее она занимала посты министра по делам окружающей среды, министра по делам Окинавы и северных территорий и министра обороны Японии. Койке, не скрывающая своих консервативных и националистических взглядов, неоднократно призывала пересмотреть новейшую историю и внешнюю политику страны. В 2008 году она пообещала в одной из речей, что если она когда-нибудь станет премьер-министром, то заставит Россию вернуть Японии 4 южных острова Курильской гряды. Почти каждый год 15 августа, которое считается в Японии днем окончания Второй мировой войны, Юрико Койке посещает для траурной церемонии знаменитое токийское святилище Ясукуни, посвященное воинам, погибшим за страну и императора. Оппоненты называют Юрико Койке ястребом в женском обличье, особенно когда речь заходит о ее взглядах на то, какой должна быть внешняя политика Японии. Новая токийская градоначальница в молодости работала журналистом и переводчиком с арабского языка, который изучила в Каире, где прожила много лет. Будучи членом правящей либерально-демократической партии, на выборах губернатора Токио Койке выступила как независимый кандидат и одержала безоговорочную победу. Главные пункты предвыборной кампании Койке – борьба за сохранение окружающей среды, реформы и развитие образования, в частности детских садов, а также учреждений для ухода за пожилыми людьми и расширение профессиональных возможностей для женщин. Одной из главных задач Юрико Койке также станет подготовка Токио к Олимпийским играм 2020 года, которая связана с многочисленными скандалами и финансовыми трудностями, рассказывает работающий в Японии российский журналист Василий Головнин, с которым побеседовал мой коллега и соавтор Андрей Широградский.
Я бы хотел прежде всего разобраться в некоторых разночтениях. Одни говорят, что избран новый губернатор Токио, другие говорят, что мэр Токио. Ну, понятно, что так или иначе речь идет о градоначальнике, и все-таки кто это, мэр или губернатор?
Токио — это особая префектура Японии, то есть одна из 7 префектур Японии. Она состоит из, собственно, Токио, это 23 городских района и примыкающих к нему других городков, поселков и даже деревень. Поэтому это губернатор токийской столичной префектуры, в которую входит и сам Токио. Но это чисто деление административное и абсолютно умозрительное, потому что все, что мы называем Токио, это один большой гигантский город, мегаполис, и найти границу, допустим, где заканчивается Токио и начинается, скажем, город Йокохама портовый, который примыкает к нему к югу, или какие-то другие городки практически невозможно. Хотя навигатор в вашей машине будет говорить, что вы только что пересекли административную границу между Токио и таким-то городом. Токийская префектура, это то, чем будет руководить новая губернаторша Юри Койка, это больше 13 миллионов человек. Но это только в пределах префектуры. А в сущности ее влияние будет распространяться во многом на всю зону, необъятную почти зону большого Токио, в которой проживает с примыкающими и вообще неотделимыми от Токио соседними административными единицами где-то 35 миллионов человек. То есть это колоссальный конгломерат это сердце Японии, самая динамичная часть этой страны.
Юрико Коики уже сделал выдающуюся карьеру, особенно для женщины. Она была министром обороны Японии, она была министром окружающей среды, министром по делам Окинавы и северных территорий. Это назначение, на ваш взгляд, это пик в ее карьере?
Коики необыкновенно интересный человек, человек очень многого уже добившийся, фантастических амбиций, и я думаю, что это далеко не пик. Кстати, она уже пыталась стать лидером правящей либеральной демократической партии, что ее бы вывело автоматически на пост премьер-министра. И я не исключаю, что премьером она вполне может стать. После того, как, например, по тем или иным причинам уйдет нынешний глава правительства Синдзо Абе. По крайней мере, ее успех в Токио, который был достигнут, кстати, вопреки правящей партии. То есть она является членом правящей партии и была депутатом парламента от правящей либерально-демократической партии, но та ее на этих выборах не поддерживала и сделала весьма неразумную ставку на такую более блеклую и неинтересную фигуру из числа, в общем, таких партийных функционеров. Поэтому она доказала, что может идти вперед, и думаю, что у нее очень большие перспективы. Тем более, что, опять же, она очень интересна, она может обращаться к самым разным слоям населения, от молодежи до националистической, такой государственнической части более зрелых по возрасту избирателей. И у нее на счету масса достижений, которые уже ее имя оставили в японской истории.
А почему либерально-демократическая партия не стала ее поддерживать? Это просто какая-то ошибка, или, может быть, руководство партии испугали вот эти ее амбиции, о которых вы говорили?
Ну, там, как всегда, набор самых разных причин и чисто аппаратных, потому что столичное отделение правящей либеральной демократической партии было раздражено и напугано тем, что Коике выдвинула свою кандидатуру сама, не посоветовавшись как бы со старшими товарищами. Ну и, естественно, я думаю, есть и некоторая ревность со стороны и опаска со стороны нынешнего руководства правящей партии, включая и премьер-министра Абе. Не случайно он от нынешней кампании отсторонился, он не стал в обычаях Японии выступать публично на улице в поддержку того или иного кандидата. Но Абе решил этого на сей раз не делать, вопреки традиции, поэтому он не поддержал ни Коики, ни того, кто был официально выдвинут на пост губернатора от правящей либеральной демократической партии. Так что некий конфликт и раскол в правящей партии и японской тоже возник. То есть мы видим, что картина в чем-то похожа даже на американскую картину, где странные процессы происходили и в республиканской партии, и у демократов.
А на чем Коики строила свою избирательную кампанию?
Предвыборная кампания, конечно, строилась на темах городских, столичных. То есть там политики не было, внешней политики не было никакой. Это в основном те темы, которые больше всего волнуют людей. Ну, близкие простым семьям. Например, нехватка детских садов, меры по увеличению рождаемости, помощи одиноким старикам и так далее. Все это было очень подано. Темы такие как бы общие и не новые, но она сумела найти интересные слова, интересные ходы. И, конечно, сам факт того, что губернатором Токио может стать энергичная женщина, привлекательная женщина, женщина известная, которая себя показала, в общем-то, экспертом в самых разных делах, там, от экологии, ну, в экологии это отдельная тема, она добилась там колоссальных успехов, и была и министром обороны, обладает странным таким для японки бэкграундом в образовании, она закончила Каирский университет, все это создало очень привлекательный образ на фоне таких вот двух ее довольно блеклых, обычных соперников, которые представляли собой, ну, таких обычных дяденек в скучных пиджаках и узких галстуках.
В 2020 году Токио предстоит принимать летние Олимпийские игры. Судя по всему, вот бремя подготовки к играм ляжет прежде всего как раз на плечи нового токийского градоначальника. Как-то звучала уже эта тема? Делала ли она какие-то заявления по этому поводу?
Да, это, конечно, важнейшая тема, потому что Олимпиада — это то, чем сейчас Токио живет уже на полную катушку, хотя она предстоит только в 2020 году. Город очень перестраивается. Он, как у нас выражали в Советском Союзе, хорошеет день ото дня, и это действительно так. В Токио приходят новые огромные инвестиции, строятся новейшие гостиницы, причем с участием и как собственного японского капитала, так и международного капитала. Идет большая реконструкция центра города, который становится более удобным для жизни, более гуманистичным, лишается своего такого фирменного, бетонного, несколько бесчеловечного облика. Главная проблема с Олимпиадой – это, конечно, деньги, потому что предыдущую администрацию столицы ругали за раздутость проектов, за чрезмерные сметы, были скандалы вокруг главного стадиона, где будет проходить открытие и закрытие Олимпиады, был со скандалом отменен один из его проектов, потому что на него потребовали непомерные, по мнению токийцев, деньги, и мадам Коики обещает считать каждую копейку из токийского бюджета, и в этом ей жители города, судя по всему, поверили.
И еще я хотел бы вас попросить рассказать о характере Юрико Коики. Они иногда говорят о том, что у нее довольно ярко выраженные националистические взгляды. Насколько вы согласны с такой точкой зрения?
Да, это вне всякого сомнения. Это может быть даже сейчас самый яркий представитель тех политических сил в Японии, которые считают, что Японии пора кончать извиняться за Вторую мировую войну, пора отказываться от тех ограничений, которые на нее были наложены или которые она сама на себя наложила, как в сфере военной, так и в сфере идеологии. И, в общем-то, то, что они называют, пора становиться нормальной страной. У нее очень интересный отец был, это тоже один из толпов японского националистического движения, очень богатый бизнесмен, крупный торговец нефтью, от этого, собственно, и его интерес к арабским странам, и одна из причин, почему Коики закончила университет в Каире и стала арабисткой, выучила арабский язык и долгое время была переводчицей арабского. Она и сейчас входит в руководство некоторых организаций, которые считают, что история Второй мировой войны и окончание Второй мировой войны в Японии трактуется неверно под диктовку бывших победителей в войне. То есть это такая достаточно активная японская националистка. Но интересно то, что она, опять же, и здесь нестандартна. Обычно японский националист – это такой заскорузлый человек, который ненавидит все иностранное, выступает исключительно за какие-то довольно ржавые духовные скрепы. Коики не такая. Она безумно модернистски настроена. Она, например, может участвовать в каких-то фестивалях аниме и манго, вот японской мультипликации. Она может сама одеться персонажем из японского мультфильма, что, в общем-то, очень импонирует молодежи. Она выступает не за консервацию японских, допустим, обычаев в обществе, а за их изменения. Например, пожалуй, ее самое яркое достижение на посту министра экологии, министра по окружающей среде, то, что она изменила стиль одежды японского чиновника, японского служащего. Это вообще уж фантастика. В 2005 году по ее инициативе была начата компания Cool Biz на работу без пиджака. А надо сказать, что японский чиновник и служащий компании — это такой человек, который не мыслил себя в любую жару 35-градусную без темного мышиного цвета костюма или тусклого синего. Она сказала: все, мы от этого отказываемся. Государственным чиновникам было рекомендовано настоятельно приходить летом в жару без пиджаков, без галстуков, а в самый жаркий период вообще о ужас. Разрешили даже рубашки на выпуск и с коротким рукавом. Это была революция почти как Петровская. Это почти было как бритье бород, потому что многие чиновники испытали колоссальный шок от этого, им без галстука, ни пиджака, и они себя чувствовали просто голыми. Но это было в 2005 году, прошло вот уже 11 лет, и я вижу прекрасно, как японский чиновный люд к этому привык и спокойненько сейчас выходит на работу в весьма таком вольном виде. Так что мадам Коики – существо интересное, забавное, такая модернистская националистка.
С работающим в Японии журналистом Василием Головниным, напомню, беседовал мой коллега Андрей Широградский. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.